Это было действительно трудное время. Иногда мне кажется, что я все делаю не так.
Да, я понимаю это, но нам не нужно зарабатывать то, что Иисус уже приобрел для нас посредством своего завета. Нам нужно просто принять это. Поскольку вы христианин и знаете свой завет с Богом, вы знаете, что благословение Господне для вас. Не нужно сомневаться в этом.
Часто мы помним о Боге, но полностью забываем о том, что у нас есть с Ним завет взаимоотношений. Кеннет Копленд и Грег Стивенс на этой неделе учат о том, что мы больше не чужие заветом обетования и исследуют Божий завет с нами через Иисуса. Жизнь и жертва Иисуса исполнили и восстановили наши взаимоотношения завета с Богом. В этом завете Он пообещал нам искупление, исцеление, преуспевание, защиту и мудрость. Нам нужно только принять Его и активировать Его верой. Откройте тайны получения обетований Божьих и с уверенностью ходите в своих преимуществах завета.
Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Вам это нравится так же, как и всем нам? Это так замечательно. Удивительно. Насколько точна эта книга от первой главы Бытия до последнего слова книги Откровения.
Бог следит за своим словом, чтобы исполнить
его. Боже мой.
Да, сэр. Аминь. Хвала Богу.
Говорю вам. Вот это да. На следующей неделе Рождество. Иисус родился точно вовремя, точно на правильном месте. Давайте откроем книгу Деяний.
Хорошо.
Я позволю апостолу Павлу сказать это. Он может сказать это лучше, чем я. Тема Завета здесь присутствует во всем. Вначале его не звали Павел, он был Савлом.
Верно. Да.
Бог изменил его имя. Изменение имени по Завету.
Верно. Как и с Авраамом, как и с Иаковом.
Да, Петром.
Посмотрите очень быстро на жизнь Иакова. Я знаю, что вы хотите открыть деяния. Иаков, первое, что он сделал, это украл право первородства у своего брата. И вот в чем дело. Его брат продал ему это право. Это картина Адама, продающего свое первородство.
Совершенно верно.
Закон первородства самый важный во всем этом, пока мы не доходим сюда, и все меняется. Чтобы этот второй Адам мог стать как Иаков.
Да.
Второй Адам мог прийти и вернуть назад это первородство.
И как?
Место первого.
Каким стало
его
имя?
Его названо Израилем. Когда мы видим его впервые, там лестница на небеса. Вы говорили об этом в начале недели. И это ночное время. И это время, когда он оставляет свое благословение. Он оставляет свою обетованную землю. На протяжении 20 лет он будет прятаться от своего брата. Он уходит. Когда он боролся с Богом, Пенуэл означает «лицо Божье» на иврите. Это день. Когда он возвращается назад, благословение — это день. Над ним сияет свет. Он ушел в темноте, и он возвращается назад с благословением. И его имя — Израиль. Израиль означает «Бог сражается».
Да.
Бог сражается.
Боже мой, это книга. Мы пойдем на небеса и будем изучать все это сначала. Потому что нам придется обратиться к архивам, и нам нужно увидеть все, что происходило ранее, и все, что видит Бог. Конечно же, Он видит всю
Его глаза по всей земле, и Он ищет.
Ищет.
Ищет, да.
Кого-то. Мне нужно проявить свою силу кому-то. Есть кто-то? Кто-нибудь? Эй, здесь есть Кеннет?
Подобно Давиду, он ищет кого-то, кто принадлежит к этому дому, чтобы благословить его.
Я открыт.
Я открыт. Это подобно тому, как я играл в футбол. Я открыт.
Я принимающий.
Я открыт. Бросайте мне. Да, я принимающий, да, сэр, мне это нравится.
Деяние, 17 глава. Если вы там, апостол Павел проповедует и говорит о неведомом Боге. У них было это Марсово поле. И у них была статуя или жертвенник неведомому Богу. И он говорил об этом неведомом Боге, потому что они знали его. Посмотрите 26 стих, Грег, или 25 стих. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий».
Верно.
Это полностью убирает расизм прямо здесь. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». И посмотрите, 28 стих. «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Он определяет пределы нашего обитания.
Мне это нравится.
Я родился 6 декабря в городе Лубок, штат Техас. Я не родился 5-го, я не родился 7-го, я родился 6-го числа, именно там, где я должен был быть, и через 6 недель мы переехали в город Абилен в штате Техас, и там я вырос, и это было вовремя, именно там я должен был быть.
Да, сэр. Никто из нас не является случайностью.
Да.
Все это часть того плана, который есть у Бога для вашей жизни. Я знаю мысли относительно вас.
И они хорошие.
И они хорошие.
Они не на зло, а они на добро.
Вот почему американский Холокост — это такая плохая вещь. Я имею в виду аборты.
О, Боже.
Это мешает тому плану, который у Бога есть для этого мира.
Мы говорили об этом раньше, но я скажу об этом еще раз. У Авеля не было потомков.
Ни одного. Вот почему его кровь взывает.
Ни одного.
Да.
Ноль. Подумайте об этой родословной, которая была прервана. Американский Холокост. Грег, по-моему, говорят о 16 миллионах неродившихся детей. Нет, 60 миллионов, и я знал это, но мне пришлось вернуться и исправить себя, потому что я забывал и говорил другое. По-моему, я сделал это на передаче, но мы знаем о 60 миллионах неродившихся детей. Американский Холокост. И благодарение Богу с этим покончено.
Если вы сделали аборт, мы ни в коем случае не осуждаем вас.
Конечно, нет.
Есть благодать.
Нет. Дело не в этом. Потому что этот малыш ожидает вас.
Сэр.
Когда вы принимаете Иисуса своим Господом и Спасителем, этот малыш ожидает вас, и вы будете воспитывать его или ее.
Аминь.
Аллилуйя. Слава Богу.
Хвала Богу.
Но все это подталкивает нас к тому факту, что у Бога нет никаких случайностей. Мне приходится возвращаться к тому, что причина, по которой мои волосы по-прежнему темно-коричневого цвета и у меня нет залысин, в том, что я начал обращаться к ним еще когда только узнал об этом, и я начал говорить к ним и обращаться к ним. И я сказал, я верой беру точное количество волос на своей голове. Когда мне исполнилось 30 лет в 1966 году, и я вошел в совершенную волю Божью. Я востребую то же количество волос на своей голове сейчас. Я требую это сейчас. И я остановлюсь перед зеркалом и говорю, растите темно-коричневые. Никакой седины, растите темно-коричневыми. Будьте густыми.
Что же произошло со мной?
Ты забыл об этом?
Нет. Я могу сказать вам, что произошло, и я могу сказать, что именно произошло со мной, в моей родословной, в моей семье, в нашем ДНК по одной из линий семьи люди лысые, по-настоящему лысые, а по другой линии нашей семьи они становятся белыми очень рано. И когда-то я говорил, брат Копленд, я ничего не знал о слове веры, или о вашем исповедании, или о том, что вы говорите. Я был просто ребенком из пятидесятнической церкви, и я говорил, я лучше буду белым, чем лысым. Я говорил это все время. И мне еще не исполнилось 30, как я начал белеть. Я получил именно то, что
это
сказал.
Это началось в 20.
Да, сэр.
Лишним.
Мне было под 30, и я начал обращать на это внимание. И мы долгое время закрашивали эти волосы и делали все эти вещи. Но однажды произошла неприятность. Я сжег свои волосы. Мне пришлось перестать красить их и позволить им расти такими, какими они были. Но я постоянно провозглашал это над собою.
Это в точности, как
ты и говорил.
Точно то,
что я говорил. Они не выпали, они побелели.
Одна из наших партнеров много лет назад потеряла все свои волосы. И, если я не ошибаюсь, это было что-то большее, чем просто в результате химиотерапии. Ей сказали, что у нее никогда больше не будет волос. Она ответила, будут. Ей сказали, женщина, невозможно, чтобы у вас опять выросли волосы. Она сказала, Господь, я хочу, чтобы это было огромным свидетельством для тех людей. Она сказала, я хочу не просто, чтобы у меня отросли волосы, я хочу, чтобы их было много, и я хочу, чтобы они были ярко-белого цвета и выглядели отлично. И она носила парик, но заметила, что под ним появились маленькие волосики. И она обращалась к ним. И у нее выросли роскошные, замечательные. Они не были просто белыми, это были сверхъестественные волосы. Они просто удивились, когда сняли этот парик и увидели, как эти волосы росли и росли.
Хвала Богу! Он исполняет желания вашего
Верно.
Сердца. И это связано
Верьте
с вашими устами.
Верьте в своем сердце и говорите
вот
это своими
Вот почему,
устами.
Брат Копланд, мы говорим и направляемся к Рождеству, отцу Иоанна Крестителя и ангелу, который закрыл его уста.
Да.
Он был священником, исполнял свои обязанности.
Да, сэр.
Если вы представляете отца, будучи помазанным священником или пастором, это стоило Моисею многого. Несдержанность Моисея стоила ему
да.
дорого. Он неправильно представил Бога. Он должен был ударить скалу первый раз, и это представляло собой Иисуса. Он должен был обратиться к ней во второй раз, чтобы это стало для остальных символом. После того, как Иисус был распят, вам не нужно опять распинать его. Вы просто говорите слово, и он его исполняет.
Да.
Моисей так не поступил. Он неправильно представил Бога в своем гневе. Это
да.
дорого ему стоило. Он не вошел в обетованную землю. Захария был священником. Давайте поговорим о благословении священника.
Пожалуйста.
А ангелу пришлось вначале сделать его безмолвным. Это первое появление ангела в Новом Завете, и он пришел к Захарии, отцу Иоанна Крестителя. Священник должен благословлять во имя Господа. Вы понимаете, что это благословение «Да благослови тебя Господь и сохранит тебя, да явит свое благоволение к тебе, да воссияет над тобой его лицо и да даст тебе мир». Эти слова были написаны отцом.
Да.
И переданы нам. Вот как ты должен это делать. Я не хочу, чтобы ты просто что-то говорил. Что-то как «Ну, да будет благословенно твое сердце». Не так. Я не хочу, чтобы это было так. Бог всегда приносил благословение в заветах до времени Моисея, когда он сделал священником Аарона. И он передал этим помазанным людям священникам «Вы будете благословлять, и вы будете делать это для меня». Хотя он сказал «Вы будете это делать, и вот как вы это будете делать». Итак, священник должен благословлять во имя Господа. Он готовит жертвы, он должен зажигать курение, он должен поддерживать его горение все время. И именно в это время к нему пришел ангел и явился ему. Вы поняли что-то?
Нет.
Хорошо. Хорошо. Если вы прочитаете в Евангелии от Луки о Елизавете, это Луки, первая глава, это поможет вам понять, что вы должны делать, если вы являетесь пастором. Минуточку. Что я открываю? Я открываю Евангелие от Луки. Оно находится по другую сторону Деяний. Луки, а затем от Иоанна. Первая глава от Луки, шестой стих. И здесь говорится... Боже мой.
Они были праведными перед Богом, исполняя все заповеди и постановления Господни
вот
беспорочно.
Оно.
Это то, что Бог сказал Аврааму, когда изменил его имя на
Совершенно
Авраам.
Верно.
«Ходи передо мной», и в одном переводе говорится «Будь совершенным», «Ходи передо мной и будь непорочен».
И посмотрите 13 стих. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». И так они молились о ребенке. Их молитва была услышана. Они молились об этом долго. Это похоже на историю Авраама и Сары.
Верно, не так ли?
Это образ и тень семени Авраама, потому что Иисус должен будет родиться сразу же после него. Вы видите эту связь?
Конечно.
Все эти вещи соединены друг с другом. Он не смеялся, но он не до конца поверил. Тот смех в ней был тем же самым. Это было неверие. У ангела нет времени, потому что наступает последняя черта. У него не было времени, чтобы убеждать Захарию.
Верно. Просто закрыл
ему уста. Подобно
Аврааму.
Мне нужно закрыть тебе уста. Ангелы не будут с вами торговаться.
Да.
Когда это произошло, я верю, что сам Господь Иисус Христос разговаривал с Авраамом. Почему Сара засмеялась? Но у ангела нет такого развлечения. Вот почему Писание говорит, не раздражай его.
Да, потому что у него есть повеление, и он исполнит их в ту секунду, в которую они должны быть исполнены.
Должен родиться Иоанн, и это должно произойти, пока ты здесь.
В нем было Слово Божье.
Да. И тот, который ведет, должен родиться в точное время от родственницы. Время подходит. Единственное, что я могу сделать, это закрыть твои уста.
Потому что ты не можешь получить то, что
да.
говоришь.
У меня нет времени, чтобы он поверил до конца. К этому времени он должен был уже возрасти в вещах Господних, хорошо? У ангела не было времени, ему пришлось закрыть уста Захарии. Я всегда задавался вопросом, «Господь, почему тебе пришлось закрыть его уста?» Потому что этот ангел не может заниматься чем угодно, он должен исполнить все вовремя. Пророчества, данные через Даниила, должны были исполниться.
Каким-то образом он потерял в то же время
да.
и слух.
Да, и так это произошло. Ангел закрыл ему уста, и это было, кстати, в Новом Завете. Итак, это благословение должно быть провозглашено священником. Благословение Господне, которое должно говориться священником, это не просто завершающая молитва. Это благословение, и это что-то святое. До сегодня для евреев это что-то святое. Священник — это не то же самое, что пророк. Вы должны понимать это. Священник и пророк, они функционируют, но они не одно и то же. Священник благословляет. Он представляет людей. Он представляет Отца перед людьми, и Он представляет людей перед Отцом. Вот его роль. До горы Синай практически не упоминалось о священниках. Но после встречи с Богом на Синае, Бог создал племя священников. До этого были упоминания о них. У нас был Мелхиседек, который был царем и священником, подобно Иисусу. У нас был Иофор. А Мелхиседек не происходил от колена Израилева, потому что в то время еще не было Израилевых колен. И вот что вам необходимо помнить. Каждый священник был левитом, но не каждый левит был священником.
Здорово.
Это правда. Священник — это потомок Аарона или Левия. Нет, священники были от Аарона, но Моисей был левитом. Он не был священником. Хорошо. Давид делал в свое время то, что мог делать только священник, но он делал это верой, и Бог позволял ему, потому что он ходил верой. Поэтому священники должны в первую очередь служить Господу. Во-вторых, они сосредоточены на людях. Хорошо? Моисей левит, но он не священник, он пророк. Ему было дано особое откровение от Бога. Вы можете видеть это в Исходе 33, что Бог поставил его на скале, в расселине скалы,
да.
прошел возле него и проявил к нему милость. И секунду назад я упоминал о том, как Моисей пытался дважды ударить в скалу. Он все напутал, но он действует как пророк, а не как священник.
А должен бы по-другому. Он должен был стать примером для 120
да,
лет.
Да, сэр.
И тогда Бог использовал бы это как нормальную продолжительность жизни человека.
И вот что касается священников. Их главная функция — благословлять. Служить Господу, наблюдать за тем, чтобы на столе предложения был хлеб, чтобы горели светильники, делался елей, чтобы служить всему Дому Господнему. Это было их главной целью. Они служили всему Дому Господнему.
Это была их работа.
Да.
Это была их трудная работа.
Был только один первосвященник, а остальные просто работали, и они сменяли друг друга. И в этом вы можете увидеть пасторов и их помощников и все остальное. Но их главная функция — благословлять. Я исследовал Писание, пытаясь найти, когда священник когда-нибудь проклинал, и не нашел, потому что он не проклинает. Возможно, это неправильное слово. Строгое обличение. Обычно это работа пророка — провозглашать то, что хочет Господь.
Да.
И исправлять что-то.
Да. Но в основном роль пророка в том, чтобы давать людям, что говорить. Священник может взять то, что сказал пророк, и поступать на основании этого, но пророк провозглашает что-то, и люди должны говорить это. У них не было личного откровения, как сегодня у нас. И у них не было этого. Они не могли сказать, ну, я должен делать это. Нет, этого еще не было. Итак, пророк давал людям слова, которые они должны были говорить, и они должны были держаться их.
Бог так подробно расписал все для священников, и вот почему священники занимались Домом Божьим. Пророк отправлялся на сражение.
Да.
И остальное. Священник находился в Доме Божьем, поэтому я в определенной мере уподобляю их пасторам. Это очень интересно. Отец дает конкретные инструкции о том, как они должны одеваться, как они должны выглядеть, носить льняную одежду.
Да.
Это Ближний Восток. И конкретно говорится, что они не должны потеть. Поэтому на вашей голове должен быть тюрбан. Они носили белые льняные одежды, и они не должны были потеть. Это означает, что священство не было тяжелой работой. Вот что я вам скажу. Я был пастором этой группы людей, брат Коупленд. Они довели меня до истощения. Я никогда так тяжело не работал за всю свою жизнь. Вы просто не делаете это Духом Божьим. Вы не предлагаете священство Духом Божьим, вы действуете по плоти.
Лерой Томпсон, наш хороший друг из Луизианы, называет это «помазанием без пота». И...
Да, сэр.
Оно так и есть. Помазание без пота.
Итак, ваша голова должна была быть обмотана этим. И Библия конкретно говорит, чтобы ты не потел. И это означает следующее. Твоя голова должна быть холодной. У пастора, священника должна быть холодная голова.
Верно.
Относительно себя.
Все время.
Все время. И дальше говорится, твои чресла должны быть опоясаны льняным поясом. Это означает, что ваши страсти должны находиться под контролем, когда вы стоите перед Господом чистыми и непорочными. Если они загрязнялись, их нужно было поменять и надеть совершенно новые. Льняные
Верно.
Одежды. Они должны были быть чистыми, неоскверненными. Иисус, который является священником по чину Мелхиседека, скажет церквям, «Я вижу твою одежду и имею нечто против тебя. Ты запачкал свою одежду». Он не говорит, «Ты больше не должен носить эту одежду. Вы по-прежнему в его семье, но вы запачкали эту одежду». И вот какими мы должны быть. Что касается первосвященника, там совершенно другое. Это называется вознесением рук. Вот как это называется. Первосвященник возносит руки вот так. И это буква Шем, часть Божьего имени. Он держит их над ними и производит благословение Божье во время служения в синагоге. Это делается в еврейских семьях. И вы скажете, минуточку, я думал, только священники делают это. Авраам был священником в своем доме и в своей семье, и он учил их благословлять их. И вот что вы делаете. Вы берете это и говорите «Господь». Слово «Господь» — это Йод-Хей, Вав-Хей. Это Иисус.
Это Иисус.
Это Яхве.
Да.
Хорошо. Искупительное имя Божье, которое является атрибутом любви и милости. Первое, что вы делаете, это надеваете талит. Вы покрываете голову, у вас нет этого на плечах. Вы покрываете голову, когда делаете это. Это свято. Элохим не используется, потому что это имя справедливости. Это Яхве.
Здорово, не так ли?
И Господь благословляет тебя. Слово «благословлять» — это барах. Это материальное. Это означает материальное благословение и духовное благословение. Это не только духовное благословение, это и материальное благословение над вами. Иоанн говорил об этом. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».
Как преуспевает душа твоя.
Вот как говорится в древней поговорке. «Если в доме нет муки, то в нем нет Торы». То есть, если вам нечего есть, не нужно переживать о том, что Тора обеспечит для вашего дома еду и все остальное. Итак, это духовное благословение и материальное благословение, и Он сохранит вас. Шамар — это имя. Бог наблюдает над благословением вашей жизни. Он сохранит вас, брат Копленд. Кто сохранит меня от этого? Он сохранит вас. Он не приложит к благословению никакой печали.
И наше время подошло.
Наше время истекло. Мы заканчиваем благословение.
Мы закончим эту тему завтра. Вперед, Джереми, твоя очередь. Хвала Богу. Да, сэр, спасибо, дедушка. Бог наблюдает над Словом Своим, чтобы исполнить его от бытия до откровения. Мы вкладываем Слово Божье в свои уста и говорим его. Мы провозглашаем его верой, и сегодня мы узнаем о роли священника благословлять. Они представляют Отца перед людьми и провозглашают благословение так же, как священник во времена Моисея провозглашал его над людьми. У нас есть первосвященник Иисус, который провозглашает священническое благословение над нами. Молитва — это основание миссии Кеннета Копланда. И если вам нужна молитва, свяжитесь с нами. У нас есть молитвенные служители, которые научены в Слове Божьем молиться за вас верой, стоять на Божьих обетованиях, и когда вы соглашаетесь с кем-то подобным образом, вы ухватываете за эти обетования, и вы принимаете их верой. Как говорит брат Копланд, встаньте на сторону благословения в жизни. Божье слово, вера и молитва сильны в том, чтобы принести вам победу. И в этом суть веры и жизни верой. Провозглашать невидимое и приносить его в этот мир, где вы можете видеть его. Ваша вера увидит это, когда вы откажетесь сдаваться. Присоединяйтесь к нам завтра, когда брат Копланд и профессор Грег Стивенс будут говорить о том, что завет благословения поднимет вас и не позволит ничему опустить вас вниз. Аминь. Спасибо за то, что смотрели нас сегодня. До встречи. И помните, что Иисус – Господь.
Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Копланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.org.va. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.